18 часов и 6 минут, это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программы «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев на своем месте. Мы и сегодня у нас очень интересный человек, герой. Сергей Александрович, добрый вечер. Мне кажется,
добрый
очень
вечер.
актуально, да, учитывая, что происходит в Румынии сегодня. Наверное,
Ну,
важно поговорить
это не
про
только в Румынии,
Октавиана Гоголя.
что
Да.
могло бы происходить, но это момент, для чего мы выбираем человека, который был действительно одним из национальных поэтов Румынии. Говорили, что он почти равен по своему слогу, стилю великому Эминеску. Это Октавиан Гога. Он на год младше Александра Блока. И вот получается, год его рождения 1881. И вот давайте сначала вглядимся на его лицо в пору его поэтического расцвета, драматургического, переводческого, публицистического расцвета. Вот человек, в котором мы видим, ну, я не знаю, как выглядят поэты, действительно, только плохие поэты выглядят, очень часто плохие поэты выглядят как поэты. Но вот это человек действительно, который посвятил себя своему народу. И вот если бы сейчас можно было бы нам скакнуть, вот скакнуть в наших картинках к самой последней и показать ее сейчас, то она о многом говорит. Вот это на доме, это дом, в котором 20 марта 1881 года родился Октавиан Гога, поэт наших страданий, поэт
Это
наших
Радча
бедствий.
Сивиуллуй,
Что?
если я
Да.
не ошибаюсь.
Да.
Всего, да.
Да.
А тут Сергей Александрович, вот пока мы не убежали тоже, тут Адлер Ирина пишет, в Кишиневе есть улица имени Октавиана Гоги.
Именно, есть улица Октавиан Гога. И вот дело в том, что у него огромная история, история поэзии, драматургии, мыслей вслух о страданиях румынского народа, но у него есть некоторое такое партийное прошлое последних лет его жизни. И есть двухмесячная примерно премьер, он был премьер-министром в течение 2 месяцев с декабря 1937 года по февраль 1938. И так возможно перечеркнуть всю свою великую биографию. Можно забыть это, потому что в Румынии, как мы понимаем, помимо него было много людей, которых просто хочется забыть и вычеркнуть из истории совсем. Таких как Антонеску, наш добрый приятель, наш злой приятель, одного из выпусков «Тираны. Происхождение видов». Но вот эта двухмесячная история, она была, может быть, квинтэссенцией разложения Румынии как страны. Не территориального ее разложения, которое при нем-то как раз и не состоялось еще, а разложение как окончательный переход на сторону нацистской Германии. Это уничтожение демократии в Румынии. Это уже совсем, если можно назвать то, что мы сейчас с вами увидим на карте Великой Румынии после Первой мировой войны, вот такой вот, то продолжите здесь на восток, где будет у нас вот величайшая Румыния с Одессой. Как нам рассказывал Олег Будницкий в нашей программе, вот что такое оккупация Одессы, вот эта Великая Румыния, которая продолжалась через часто до, часть Украинской ССР, вот продолжалась туда, и Одесса была таким выездной столицей Великой Румынии. Ну вот мы сейчас смотрим на карту, которая сформировалась после Первой мировой войны. Но Октавиан Гога действовал, писал, страдал, действительно до Первой мировой войны. Он же родился на территории Австро-Венгрии, то есть Северная Трансильвания принадлежала Австро-Венгрии. И он был представителем небольшого народа, меньшинства в Румынии, в Австро-Венгрии. То есть фактически в Венгрии, потому что эта часть Венгрии была. Он был представителем меньшинства, осознающих себя как вот голос народа, голос нации, маленькой и, в общем-то, презираемой. Если Венгрия стала после 1848 года второй титульной нацией огромной Австрийской империи, бывшей Священной Римской империи германской нации, то она сохраняла вот эти вещи, а не Северогерманский союз, ставший Вторым Рейхом, да, в общем-то, самовольно. А вот Габсбурги, собиратели империи, те, кто и собрал такую империю, включая Испанию, Нидерланды и заморские колонии, где не заходило солнце, как известно, никогда. И вот это чванство на самом деле по румынам, которых считали там каким-то, в общем-то, второстепенным народом. Так вот, где румыны, там и близко цыганы. Румыны – это скрипачи, мамалыжники, как их, между прочим, называли здесь еще мамалыжники, молдаване, румыны. Этого, ну, что-то такое вот, странно ставшее королевством, и где вот немецкая династия есть. Ну, ладно, мало ли что стало после развала Турецкой империи, мало ли что стало. Ну, вот какой-то второстепенный народ. И Румыния была достаточно небольшая, независимая Румыния, но после Первой мировой войны она стала большой. Октавиан Гога, претерпевший, который был вынужден сбежать из Венгрии перед началом Первой мировой войны, в начале Первой мировой войны, он вынужден был сбежать в Бухарест, а учился он в Будапеште. В Будапеште приобрел известность. Вот как журнал меньшинства, это Люцифер, в общем-то, который так вот нагло названный, но это ведь светоносный, это же несущий свет. И вот Октавиан Гога нес свет своему народу, который был угнетаем. Его даже... Когда окончилась Вторая мировая война, он, осужденный в Венгрии, осужденный чуть не на смертную казнь, осужденный заочно, он был, должен был бежать в Швейцарию, пока не устаканится все. При этом он стал в 19-м году, он стал членом Румынской академии. В 20-х годах он становится министром культуры, образование. То есть это фигура почитаемая. И тут оказывается впоследствии очень интересная вещь. Давайте пока вот мы на Румынию саму посмотрели, вот вы уже видели, что ей принадлежит очень многое, что потом стало принадлежать Советскому Союзу, что отобрало. Давайте еще раз на карту посмотрим, я вам просто покажу по карте, вот как собой вот эта большая Румыния представляла. Вот посмотрите, есть Бессарабия, да, которая досталась в 18 году. Тоже после Первой мировой войны Бессарабия, которая раньше принадлежала Российской империи, так же, как и Северная Буковина, вон там вот кусочек Буковины, вот такого цвета хаки примерно. Все это отошло к Румынии. Бессарабия и вот граница Приднестру, мы видим, очень четко пролегает. Да? Дальше. Трансильвания. Досталось Румынии. Венгрия была, от нее был отрезан кусок. Вот эти, там, такого лимонного цвета и сиреневого цвета провинции. Это вот мы видим, что это бывшая Венгрия. Здесь, конечно, Румыния оказалась в стане победителей, и поэтому могла делать очень много. Добруджа. Болгария все-таки была на стороне Германии, да? Добруджа вот тоже спорная стала территорией. Мы еще раз посмотрим на карту к концу нашей передачи, когда будет понятно, что произошло после 1938 года. И вот в такой стране гигантской Октавиан Гога оказывается внутри и политической жизни, и журналистской жизни, и литературной жизни. Он продолжает писать, но произошло важнейшее событие. Румыны, которых он представлял в другой большой империи, как угнетаемую нацию, стали титульной нацией огромнейшего королевства. В королевстве творится все это не очень хорошо в королевстве, в румынском королевстве. Что-то сильно прогнило, потому что был король Фердинанд, у него был сын Кароль. Я просто напоминаю, мы об этом когда-то говорили, но не все обязаны были слушать нашу передачу про все страны. И совершенно не обязаны подробно изучать румынскую историю, например. Король Кароль, который отличался нестандартным поведением для королевской семьи, и король, который и собирался после смерти своей жены жениться на простолюдинке, который уехал в Одессу, женился на простолюдинке, наследный принц. И дело в том, что когда после смерти короля Фердинанда перешло сразу к будущему кавалеру Ордена Победы, королю Михаю, маленькому, перешло через поколение, через регенство. Но оказалось, что регенство настолько хрупкое, и так много в Румынии всевозможных политических сил в румынском королевстве, что нужен король хотя бы взрослый. И вот в 27-м, вот его отстранили от власти в 27-м, а в 30-м году он снова пришел к власти. Вот давайте посмотрим на Кароля Второго. Посмотрим на эту фигуру, как и положено быть королю. Вот такой блестящий король. И вот он в 30-м году становится королем Румынии снова. Его пытаются подмять под себя и справа, и слева. Демократия, как в многих странах Центральной и Восточной Европы, очень хрупкая. И иногда приходит туда какая-нибудь сильная рука, как почти везде, ну, пожалуй, кроме Чехословакии. Нужна сильная рука, вроде маршала Пилсудского, например, с его санацией. Мы когда-нибудь поговорим о маршале Пилсудском, то это тоже очень интереснейшая фигура такого вот, в общем-то, единоличного правления и в чем-то даже и тиранического правления в Польше между двумя войнами, в возродившейся Польше. Здесь существует демократия. Но и справа, и слева, причем справа разнообразные партии существуют, которые короля почти под себя подминают. И есть еще и большие, и великие, и малые державы со всех сторон, в общем-то, Румынию раздергивают в разные стороны. Существует враждебно настроенная Венгрия, адмирала Хорти. Существует Советский Союз, который все время требует Бессарабию назад. Болгария, которой нужна Добруджа, и, в общем-то, все как-то хотят, и иногда Югославскому королевству не до этого, но у него тоже свои проблемы, но Югославское королевство тоже как-то на часть Румынии может и претендовать. В общем, это типичные Балканы, где границы проведены были не всегда соответственно чему-то, а кстати, чему? чему, в соответствии чему должны быть проводиться границы. Расселение разных народов. Ну вот как тогда? Вот ты представляешь себе эту, Айдар, пустоту, пестроту невероятную совершенно, которая
Да-да-да.
творится в Европе. Вот, если ты сейчас... Вот как бы ты провел, вот будь ты
Ой.
президент Вильсон, или я не знаю, вот кто, или держава, как бы ты проводил границы?
Вы знаете, я бы не хотел быть тем человеком, который этим занимается, честно говоря.
Ну, это правда,
Потому что и
потому
так,
что...
и сяк получаются конфликты.
Да, потому что никогда бы ты, никогда бы,
Абсолютно,
вот в
да.
условиях новых государств, которые все хотят суверенитета, это все пресловутые суверенитеты, которым надо утверждать свой суверенитет. Есть государства, которые освободились давно, стали независимы, как Болгария, как разные части, собравшиеся воедино. Как казалось, исторически не такой долгий срок Югославии, который потом все-таки распадется. И тоже по тем же самым причинам, когда все это внутри одной страны, вот можно сказать, что пытаются сделать победители, что пытаются сделать версальцы. Они пытаются, чтобы подтверждать суверенитет Румынии, они добиваются в 19-м году признания меньшинств на автоматическое получение румынского гражданства и обеспечение их правами. С 19 по 24 год идет процесс признания всех меньшинств гражданами, подданными румынского короля. Всех, кто бы это ни был. Там есть немцы. Мы же говорили, вот Семиградье, то знаменитое, которое находилось, вот такой анклав немецкий находился. И в этом анклаве, между прочим, ведется очень большая подрывная работа со стороны нацистов после 1933 года. Ведется, конечно, ведется
Ну
большая
да,
работа. Румыния
богатый очаг.
еще, Румыния важна для всех как источник нефти. Поэтому потом в 1940 году окажется, когда Вячеслав Михайлович Молотов, приехавший к Гитлеру в гости и имея с ним большую дружескую беседу, когда и получив всякие приглашения, давайте мы с вами британцев где-нибудь в Индии, на Ближнем Востоке побьем лучше. Говорит, это все, это понятно, но у нас еще Финляндия подвисает, потому что так не очень получилось с Финляндией, хотя мы договаривались, что Финляндия – это наши интересы. А еще бы нам хотелось Южную Буковину, Северная у нас уже есть, вместе с Бессарабией нам досталось в 1940 году, а вот Южную Буковину. Вот. И он голосом просто Лёрика из «Бриллиантовой руки» «Нет, на это я пойти не могу никогда», — подумал сам себе Гитлер тогда. Потому что нефть, нефть, нефть рядом. Этот знаменитый туристический корабль, который туда-сюда ездил с туристами, с фотоаппаратами, там, со всякими в Панамах немецкими туристами, которые были немецким спецназом вообще-то. Чтобы если что, если вдруг там Советский Союз, почувствовав силу, начнет себе забирать и идти от Буковины, идти вот вглубь к Плоэште, идти вглубь, а тогда по румынской конституции надо было взорвать нефтяные поля. Просто взорвать нефтяные сооружения. И чтобы это предотвратить, вот как раз и катались немецкие туристы тогда. Есть очень интересные исследования на эту тему. Ну и вот
Сергей
такой,
Александрович, а вот
да.
до этого, да, до нацистской Германии, до вот такого давления на Румынию, все-таки как это давление оказывалось? Потому что Румыния действительно оказалась страной, которая зажата вот среди тех, кто что-то постоянно от нее требует. Как
Да.
это давление оказывалось? Это экономические были инструменты, либо вооружение?
Ноты. Очень такая невозможность заключить с кем-нибудь договоры. Между прочим, Максим Максимович Литвинов предлагал уже в середине, это было в середине 30-х годов, Литвинов предлагал, давайте решим как-нибудь вопрос с Бессарабией. Что Бессарабия? Вот. Есть, в общем-то, дела поважнее, чем закрепить себе еще один кусок территории, что от этого будет? Нет, вот когда Политбюро назначило кураторов по каждому по направлениям внешней политики, там был куратор Маленков, который стоял просто смертельно, да и сам Сталин стоял смертельно, что, в общем-то, нет, вот ни пяди, вот не отдадим, не отдадим. А были возможности заключить с королем Карлем II, заключить серьезные мирные договоры. И если были серьезные мирные договоры, гораздо тяжелее было бы Германии, например, развязать войну. И вот это желание договора с Румынией, и раз все ее давят, давайте, вот мы здесь, мы ближайшие соседи, мы здесь оставим вот этот территориальный конфликт, который с 18 года мечтали его вернуть Бессарабию. И оставим этот конфликт, и у нас будет немаловажный союзник. Не сборище, прости Господи, и простите меня, все мои друзья, не сборище мамалыжников и цыган и скрипачей, а это государство, которая находится в довольно тяжелом положении, все от нее требуют, да, со своими претензиями, но с очень тяжелой ситуацией в румынской демократии, в румынском парламентаризме, где все время меняются партии, а партии менялись все время. Все время справа образуется очень мощное формирование, как Железная гвардия. И вот, вы знаете, из правых партий тогдашней Румынии я могу эмблему Железной гвардии, кстати, одной из самых жутких вообще военизированных организаций, и могу только показать ее эмблему. Вот покажите ее, вот такая вот решетка. Вот просто вот решетка. Да, это была ее эмблема.
А что она символизирует?
Железная гвардия. Железная
Просто
гвардия.
решетка.
Железное предупреждение, переплетение. А король пытается бороться с железногвардейцами. Он пытается бороться и с коммунистическим влиянием, а там есть и коммунистическая партия, которая то выходит, то уходит в подполье. Есть коммунистическая партия, которая действует. И не зря вот там вот все наши тоже любимые друзья, там Петру Грозу там и так далее, существуют. Но есть и вот опасность справа очень тяжелая. Были серии румынских фильмов, где бы очень хорошо правых от левых можно было отличить. И вот про комиссара Миклавана было, может быть, кто-то помнит. Из тех, кто-то в свое время смотрел, там очень простой способ был, который был найден еще до этого в Джеймсе Бонде, когда особенно подводные съемки. Да, там разный цвет был просто у скафандров. То здесь были в белых плащах, это люди, честная полиция была румынская, а в черных плащах это были железногвардейцы. Все понятно. Тогда все понятно становится. На самом деле это было не так. Потому что, например, часть правых партий основывала свою деятельность на православной церкви, а другая была основывала на греко-католической церкви, потому что уния в Румынии была очень сильна. Король сделал один очень странный жест. Пытаясь укрепить власть, он стал опираться на правых, но тех, которые с железногвардейцами воевали. Давайте противопоставим плохим правым хороших правых. Эти хорошие правые нашлись в двух небольших партиях, в общем-то, нацистского толка, одну из которых возглавлял Октавиан Гуга. Путем всяких соединений партия называлась национал-христианская. Давайте вот так, чтобы обозначить ее суть, национал-христианская. То есть у кого-то национал-социалистическая, у кого-то национально-христианская партия. Эмблемой этой партии была свастика. Вот объединение двух правых партий, и на них были написаны инициалы двух руководителей, один из которых народный румынский поэт, национальный румынский поэт Октавиан Гога. Что он стал делать, мы после небольшого перерыва с вами увидим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я бы хотел обратить внимание на книгу, которая называется «Настоящее время». Эта книга очень важная. Это книга Нюты Федермессер о паллиативной медицине, о хосписах, о паллиативной медицине. Я ее вспомнил недавно уже, когда она у нас появилась, эта книга. Это очень важная отрасль, которую многие, да, ну и до сих пор ей не придают значения, паллиативной медицине. Я вспомнил, когда я вдруг занимался тем, что смотрел, напал на коллекцию в Ютьюбе французских фильмов, старых достаточно, и увидел фильм «Целитель» с Жаном Море. Мне нужно было, я готовился к лекциям про Кокто, о Море говорил, и надо было увидеть что-нибудь не Кокто и не фильм «Плача и шпаги» с Жаном Море. И он там играет врача, который оставил официальную медицину и стал заниматься врачеванием. Фильм называется «Целитель». И он вроде бы помогал людям. Потом даже у него получилось поставить на ноги одного туберкулезника. Против него процесс. Причем режиссер этого фильма сам врач бывший. И он очень серьезно этими проблемами занимался. И вот в ужасе от того, что он пропустил момент, и когда действительно заболела любимая им девушка, заболела, у нее оказались не просто не мигрени, а рак мозга оказался у нее. И он единственное, что мог сделать, она верила в него. И то, что он целитель, он делал уже, сам зная прекрасно, что это ничего не поможет, делал эти пасы, успокаивал. И коллеги, которые, те же, которые с ним судились, когда она умерла, и он считал себя виновным в ее смерти, они сказали: «Но ты ей подарил спокойствие в эти месяцы, в эти недели, когда она умирала. Ты ей подарил спокойствие, ты ей подарил настоящий уход, доброе содержание». И то, что она не в каких-то муках, когда уже хочется умереть, а что она спокойно ушла из жизни. И таким образом, я посмотрел на год. Это 53-й год, 52-й-то, по-моему, даже. 53-й год, да. И оказалось, что это, в общем, постановка вопроса во многом паллиативной медицины. которые тогда считали шарлатанством и каким-то никому не нужной вещью. Так что вы почитайте внимательно настоящее время. И я думаю, что многие из нас и сталкиваются с этими вещами. Есть огромная благодарность людям, которые заботятся, не ставят их в жесткие условия. Там было даже, как на процессе говорили, что должен делать человек, говорил вот человек, болевший туберкулезом. Они мне предлагают одно, что я должен умереть по правилам их медицины. Тогда, как мне не скажут, и страдают так, как они скажут. И вот это великое дело, можно вспоминать все, что угодно, как многие из нас очень любят вспоминать, политические заявления, позиции какие-нибудь. Ах, вот мы этого не забудем, не простим вот этого. Но есть люди, которые делают великое дело. Великое дело. И вот среди них Нюта Федермессер есть. И вот ее книжку мы вам предлагаем. Извините меня за такое длинное представление и длинную скобку, но я это считаю очень важным.
По-моему, это крайне важная тема, действительно, да. И в регионах особенно есть тоже волонтеры, которые сталкиваются с огромными трудностями, но продолжают по сей день, несмотря на все вокруг происходящее, продолжают работать в этом направлении.
И это, мне кажется, что это тоже герои и стойкие люди, которые продолжают делать свое не всем заметное дело и не ставят глобальных проблем, а ставят проблемы себе задачи конкретные, они делают чрезвычайно много для того, чтобы, в общем-то, мы почувствовали, что, что есть и заботливые люди, и, на мой взгляд, и это настоящие граждане. Настоящие. Вот, вот так вот. Давайте вернемся к нашей теме, и мы все подходим к тому, чтобы понять. Вот я очень долго не мог понять. Вот я знаю, что существует, конечно, и какие-то вот врожденные, почему-то настаивающие всю свою жизнь врожденные ксенофобы, врожденные антисемиты. Но когда высокая натура, и я не зря подчеркивал, что когда высокая натура, поэт, который мыслит высокими категориями, и не только, мне трудно сказать, я не знаю румынского языка, трудно сказать, а как вы понимаете, по многим причинам переводить Октавиана Гогу мало кто собирается, может быть, где-то и делали это, и я просто, честно говоря, не знаю, но и все равно мне бы хотелось не через перевод и не через передачу просто смыслов его, вот, и его посылов в защиту румынского народа и его бедствия. Бедствия эти действительно были очень большие. Но вот его преображение из маленького народа в большой. И когда большой народ, и чувствуется, что что-то не так, и надо принимать меры. И вот здесь вставать ли на позиции железных гвардейцев, и этого король не хочет. Вот посмотрите сейчас на другого человека, на фотографию человека, который, фамилия его Тетереску. Тетереску – это один из последних премьер-министров, и он был до Гоги и был после Гоги. Это человек умеренных взглядов, который захотел собрать в середину политическую жизнь Румынии и гражданское общество Румынии. И румын, понимая их как всю совокупность народов, которые живут вот в этой оказавшейся неожиданно для себя большой стране. Тетереску не получил большинства, и тогда, маневрируя, Кароль II обратился вот к тем, я говорил, правым партиям, которые не поддерживали железногвардейцев. Он обратился к ним, правительство Тетереску пало, и вот в декабре 1937 года становится премьер-министром Октавиан Гогу. Одно из первых решений правительства Румынии было такое. С 20 по 24 год, с 19 по 24 год, так скажем, больше. Так как Румыния признала все меньшинства, в том числе и евреев, признала меньшинство полноправными румынскими гражданами, то евреи повалили в Румынию. И при этом, не будучи румынами, некоторые из них жили обособленно, не зная языка. Проблема языка мгновенно встала. Так давайте устроим, это один из первых декретов был, давайте устроим тест, кого можно считать румынами, именно среди еврейского. Ну, там было, и, естественно, везде появляются цыгане, конечно, особенно в балканских странах, в странах с Центральной и Восточной Европы, появляется цыганская проблема, как она в Венгрии вот сейчас выдумана правыми, была очень здорово, и с нежеланием ее решать. И вот давайте евреев, а евреев не менее 500 000 в Румынии. И вот оказалось, что 300 с чем-то тысяч из них становятся негражданами. Они лишаются прав.
По какому принципу?
Принцип языка, ассимилированности. Но, как всегда, это принцип достаточно произвольный. Но это был только первый из декретов правительства Октавиана Гоги. И последующие все больше, все сильнее поражали в правах еврейское население. И еврейское население стало оттуда уезжать. А когда мы говорим «еврейское население», это не только жители местечек, предположим. Это финансовая буржуазия, это люди науки, люди искусства. Румыния стала беднеть на глазах, и это увидели все. Королю надо было оправдываться, и если Гогу совершенно объяснял со своих позиций, которая была понятна и близка, например, нацистской Германии в то время, и он говорил, что нацистская Германия и фашистская Италия, к тому времени Италия уже присоединилась, это 1938 год, хотя Гогу побывал премьер-министром за 11 месяцев до «Хрустальной ночи». Но все равно обсуждались, например, стоял, охотно присоединился Гогу, говоря, что Германия и Италия правильно ставят еврейский вопрос. Именно Германия, именно Италия. Правильно ставят еврейский вопрос. Нечего им тут делать. Просто вообще нечего им тут делать.
Это был глубинный антисемитизм или политический инструмент?
Я не думаю, что это был инструмент. Это была политическая, одна из политических целей. Потому что антисемитизм, как... То есть, что ты имеешь в виду, когда говоришь инструмент? Инструмент, значит, они антисемитами не были, но для того, чтобы сплотить общество или что-то в этом роде...
Для мобилизации электората.
Мобилизация электората.
И объяснение экономических проблем, потому что на них же, как обычно, сваливали.
Не думаю. Это было достаточно такой вот идеей, я бы сказал, идеей, которая была... Ну, как, сплотить общество. У немцев тоже сплотить общество, германскую нацию. У итальянцев вдруг появилось, потому что, извините меня, Абиссинская война куда-то туда зашла, и нужна была помощь Германии, и нужно было Муссолини идти вот в связке с Гитлером уже, с которым у него были не очень хорошие отношения, и, в общем, даже совсем плохие до краха Абиссинской войны. Мне кажется, что в этом было много искренности. К чему это привело? Это привело к отторжению Румынии от стран Западной Европы. Только правые силы, которые не были главенствующими в Западной Европе тогда, вот крайне правые силы, могли бы это поддержать. Лига наций не могла это поддержать. такую политику. Но зато она очень приветствовалась Германией. И Германия вообще очень радовалась позиции Румынии. Мы даже у них ничего, мы ничего не просим, мы ничего им не рекомендуем. Они сами готовы всех выгонять своих евреев. И с большим энтузиазмом присоединились вот к совершенно вот этому эфемерно странному мадагаскарскому проекту, что давайте переселим всех евреев Европы на Мадагаскар и пусть себе там делают государство. Причем Франция была совершенно этому не рада. Почему Мадагаскара, почему куда-то? И почему еще до поры до времени Франция до оккупации, несмотря на раздававшиеся голоса справа и во французском собрании и так далее, в парламенте, но все равно Франция не представляла, почему это евреи должны уезжать, французские граждане, почему это они куда-то должны уезжать в колонии, в нашу же колонию на Мадагаскар. Это с одной стороны. А почему Германия... в Германии, Румынии, Италии и в некоторой степени Польша, Польша собираются отправлять евреев в нашу колонию. Вот что это такое вообще? Что это за идея? И вот в конце концов евреи лишились практически прав, но в это время это было очень яркое выступление Октавиана Гоги. И на этой почве, и на почве вот того же, как ты сказал, если это инструмент, то цель – это объединение электората, куда они пошли, в чью сторону? В сторону неизбежного союзничества с Железной гвардией. А тут получался правый кулак, невероятный совершенно правый кулак. Румыния себя дискредитировала еще и к большой радости окрестных стран. Венгрии, Болгарии и Советского Союза даже. Что Румыния, получается, это такое государство, а вы тут предлагаете, Максим Максимович, предлагаете нам с ними договариваться. То есть все карты в руки всем, и именно тем, кто, например, территориальную целостность Румынии оспоривал, за эти неполные два месяца Октавиан Гога дал все козыри всем в своем вот стремлении. И даже это не какой-нибудь Габриэль Анунцио, вот тоже у нас был поэт, который образовал республику Фьюме, но он образовал такую вот республику на завоевание, вот так узенькое завоевание Великой там Римской империи, Великой Италии, которая лопнула потом тоже как мыльный пузырь. А здесь, мне кажется, что он просто подорвал главную какую-то опору фундамента Румынии, на котором она могла существовать с 19-го года.
Как его реформы, мягко сказать, были встречены внутренней аудиторией?
Внутренней аудитории, ну, понятно, что в своих партиях они были встречены отлично, и в будущих союзниках, в вероятных союзниках тоже. Вот. Во-первых, они возбудили то, что раньше, ну, как всегда, теперь так можно говорить на уровне премьер-министра. Значит, так можно говорить. И то, что мы ранее боялись сказать...
Не политкорректно.
Нехорошо. Ну, скажем так, да. Нехорошо. То теперь мы можем сказать во всю мощь. Король, Карль II. Вот уж чего-чего. А союза с Железной гвардией. И вот такого объединения правых он не собирался терпеть. И произошел переворот. И премьер-министром снова стал Тетереску. Боролся Октавиан Гога. Уехал к себе. И вскоре умер в феврале 1938 года. Жена его, вдова, в разговоре с Манштейном, который приехал в гости к ним и почтить память румынского поэта и единомышленника нацистов, она ему сказала, прямо его отравили. Ну, давайте это оставим. У него, он был очень болен. Он очень болен. И у него было... То ли это после травмы было какое-то, то ли это было врожденное заболевание. Просто у него периодически отнималась одна из сторон, просто здесь вот все отнималось. Вот здесь отнялось из поражения внутренних органов, и он умер. Он умер, был похоронен, память его почитается спустя много лет. И после падения коммунистического режима она тоже остается почитаемых. В Кишиневе улица Октавиана Гого была вот, переименована была улица, одна из там, старейших улиц, в которой было церковное название, вполне когда она еще Бессарабия была русской, тоже была названа. В Кишиневе была названа улица, и тогда она была, еще тогда. И так остается. Ну, теперь она вернулась, наверное, да, после независимости Молдовы. Я не знаю точно, как это происходило, но вот она, улица есть. И когда ты набираешь Октавиана Гого, ты набираешь Октавиана Гого, номер 26, дом 26, вы ищете там, или какой-то еще. Я думаю, что помнить надо и разделять надо, но вы понимаете, что произошло дальше? Так как было выбито из-под Румынии, было выбито, и получилось так, что направление, прогерманское направление на какое-то время исчезло, но оно так проявилось за эти два месяца, так громко и так веско, и таким привычным и привычным к авторитету художественным голосом Октавиана Гоги, что, наверное, все полезли. И к 40-му году проходили эти знаменитые арбитражи, по которым Трансильвания... Покажите мне карту, пожалуйста, пока суд до дела. Снова давайте посмотрим на карту Румынии. Ну, вон, Северная Трансильвания отошла к Венгрии. И вот такой появился язык, вот понимаете, такой вот язык ближе туда, вот к Черному морю, Северная Трансильвания, появился язык такой. И Румыния приобрела свои почти довоенные границы. Буковина отошла Советскому Союзу. Северная Буковина. Бессарабия отошла Советскому Союзу. Добруджа отошла, часть, во всяком случае, очень серьезная. Вся Добруджа отошла Болгарии. Это были и вступление войск, как в Бессарабию и Буковину. Это были арбитражные дела, которым надо было подчиняться, и Трансильвании кусок. То есть что получается, что вот этим порывом, я бы сказал, антисемитским, ксенофобским, нацистским порывом, когда его национализм, его патриотизм Октавиана Гоги перешел в национализм и нацизм, перешел в такой вот, с неизбежной антисемитской даже не окраской, а стержнем антисемитским, то получилось, что он разбил собственную мечту.
А что случается с людьми, вот когда этот предохранитель слетает? Ведь, наверное, от Гоги...
Платон говорил, что
ожидать такого было сложно.
Поэтому нельзя давать власть. Платон говорил. Наверное, это к тому, что есть формы и... убежденности, убеждения, порыв, который переходит в манию и приобретает, и очень легко ему сконцентрироваться на одном, что вот он путь настоящий, высокий, и тем более речь всегда обращалась и нацистов, и фашистов, и она всегда обращалась к чему-то как бы высокому и высоконациональному, это не могло не вызвать у человека, который всю свою жизнь посвятил борьбе за Румынию как великий народ, как великий единый народ. А может быть, потому что это великий, единый, но не очень чистый народ. И вот как раз вот приземленные победители в Первой мировой войне, они, конечно, много дали Румынии, но и они вот ее насытили врагами в виде еврейского притока, признания прав меньшинств. Но объективно вот это была такая гримаса судьбы, которая... Король Карль будет в 40-м году, как мы помним, сметен. Сметен будет Антонеску. Пришел и совершенно Октавиан Гога считал себя вождем румынского народа. Почему, если какой-то ефрейтор, извините, а он великий, может быть вождем и произносить речи, и вести за собой немецкий народ, то он на данный момент величайший поэт Румынии не может этого сделать. Вот он путь, высокий путь, путь нации к своему величию. Вот такая история произошла в Румынии. И я думаю, если бы все, конечно, осталось, навсегда бы остался Октавиан Гога, остался бы как вот большой поэт.
А как сегодня к нему правильно относиться, вот на ваш взгляд, Сергей Александрович? Когда мы говорим о Гоге, мы же не только поэта в нем видим, но еще и вот этого.
Конечно. Я думаю, что нужно помнить все. И, конечно, когда знаешь его политическое будущее по сравнению с его большими поэмами. Кстати, он переводчик был, он переводил Шандера Петофи. Потому что Шандер Петофи – поэт, который воспел Венгрию, и Венгрия, которая оказалась, если не равной, то второй державой в Австрийской империи, самостоятельной. Что не будет Шандера Петофи, то тогда бы никакая императрица Елизавета бы не привела к тому, когда она примирила венгров с австрийцами. И вот, ну как относиться? Как к человеку, как к поэту? Насколько он большой поэт и крупный, не только потому, что он воспевал важные вещи для народа, как бы, там, поэт народа. Был ли он очень большим поэтом, я не знаю, ничего не могу сказать. Но признанный большим, и академик признанный большим. И я думаю, совершенно не обязательно... Так, давайте по-простому. Если ты читаешь Октавиана Гогу, читаешь его стихи, то это тебя не принуждает зиговать, например, вслед за Октавианом Гогой. Не принуждает. Может быть, ты читаешь, и читаешь его с удовольствием, и жалеешь о том, что произошло в его жизни и что он принес многим румынским гражданам, не только румынским евреям, не только, перед которыми его прямая вина есть, но косвенно он принес много невзгод самой Румынии, самому народу, который он воспевал. Мне кажется, осознавая и то, и другое, мне кажется, что так должен поступать, зная это, поступать так, как он считает нужным, каждый человек. И без выработанной инструкции, как правильно относиться к Октавиану Гоге. Главное знать. Относиться ты можешь по-всякому, но ты должен быть уверенным, что ты знаешь все о нем, а не только, что он поэт, и не только, что он нацист. Вот и все.
Да, абсолютно. Да. Абсолютно.
Ну что ж, друзья, мы на этом завершаем. Да.
Да. Октавиан Гога сегодня был в Тиранах. В следующий понедельник, если все будет по плану, вернемся с другим героем. Ну а сегодня, после нас, мне кажется, тоже очень важно, вот даже в контексте того, что сегодня вы, Сергей Александрович, рассказывали, сегодня будет передача «Трифекты. Трамп и его борьба». Заголовок.
А, лихой заголовок, я вам скажу. Да, последнее, я обязан сказать вещь, что на мысль сделать передачу целую об Октавиане Гоге меня навел блог Андрея Кураева, который его упомянул и разобрал его деятельность. Так вот, и вдруг меня это заинтересовало, я подумал, что это человек, который очень был бы интересен для нашей передачи. Так что отцу Андрею большое спасибо косвенно за вот подсказку.
Спасибо огромное, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Сегодня были с вами. А до еще трифектов Станислав Кучер в особом мнении, Никита Василенко проведет этот эфир уже через 4 минуты в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо», также телеграм-канал, если вам так удобнее смотреть наш эфир. Спасибо, до свидания.